В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен вере и революции, может быть, лучше сказать, верующей и революционерке, потому что у нас в гостях Мария Владимировна Алехина, участница группы «Пусть Рает», основательница проекта «Медиазона», помогающего заключенным, и, наверное, известность по первому пункту сильно перевешивает вторую, что мне не очень нравится, скажу прямо. И в любом случае у нас сегодня в гостях автор книги Мария Алехина «Riot Days», можно сказать, 10 минут, 20 секунд, которые потрясли мир. Так это на русский переводится. Книжка о всей истории, начиная с выступления на Лобном месте и до освобождения. Но начнем давайте программу с небольшого видеоинтервью с искусствоведом, директором Центра современного искусства, который знает Марию Владимировну с лучшей стороны, Алексеем Сосновым, о том, какое значение имело выступление группы «Пусть Рает» в Храме Христа Спасителя в 2012 году, с его точки зрения.
Ничего нового за последние годы об их деятельности я не узнал. В всяком случае, ничего громкого, социально или культурно значимого я в последнее время... То есть это не значит, что этого нет, но я просто не в курсе. Опять же, слухи ходят о том, что «Пусть Рают» сейчас на Западе вполне популярно как бизнес-проект. Не могу сказать, что мое впечатление и представление об их предыдущей деятельности в группе или совместно с группой «Война» или без них как-то претерпели изменения. На тот момент это было актуально, это было зрелищно. Как человек православный, я, конечно, не разделяю того, что это происходило в пространстве храма, если говорить об их самой громкой акции. Но в значительно большей степени я не разделяю эту двушечку, причем не разделяю эту двушечку не только как православный человек, но и как гражданин своей страны. Что считать искусством, что считать не искусством? Называется «Время покажет». Если искусствоведы будущего будут об этой акции отзываться как о факте искусства, значит, так оно и есть. Если эта акция затеряется в грядущих веках, то значит этого нет. Россия как-то стала опять, к моему огромному огорчению, немодной страной. И несмотря на то, что в искусстве здесь происходят события, и русские современные художники в определенном смысле, мне кажется, что они лучше западных. Я возьму на себя смелость. Девушки сейчас не востребованы ничем, и рисковать своим благополучием, мне кажется, они не захотят, с одной стороны. С другой стороны, то, что они хотели сказать, ими было сказано.
Говорил Алексей Сосна. Мария, Маша, как вас лучше называть?
Маша.
Потому что видимся впервые, поэтому... Маша.
Да.
Хорошо. Яша. Вы действительно бизнес-проект на Западе?
Ну, я не назвала бы себя бизнес-проектом ни в России, ни на Западе.
Хорошо. А что для вас сейчас самое важное в самоопределении? Медиазона?
Мне кажется, в принципе, определять себя через одну какую-то деятельность – это достаточно странно.
Ну, потому странно, что мы все, но все люди... же мы так делаем все-таки.
У вас есть идентичность, вы священник.
Да ладно. 90% людей скажут, что я лжепоп.
Ничего страшного. То есть я не могу назвать одного такого слова, через которое я идентифицировала.
Назовите 10. Я почему про медиазону спрашиваю? Все-таки как сын человека, отрубившего много лет в концлагерях, когда я читаю ваши книги, что вы добились, ну, там, простейшей установки телефонов в отрядах, вот, я испытываю чувство, во-первых, глубокого восхищения. Мой отец сидел в концлагере Сторогова режима и, в общем, не боролся, в отличие от своего сокамерника Любарского, царство мое небесное, не боролся. Но он был и сильно старше. Вот. А вы как-то сумели. Я вот благоговейно отношусь к людям, которые способны голодовку объявить, там, закачать права и вообще. А теперь, выйдя, вы не забыли. Значит, это в сущности правозащитная деятельность?
Ну, медиазона – это СМИ. То есть это редакция с главным редактором и журналистами.
Электронная.
Да, интернет-медиа, которая стала достаточно популярным за 3 года, но оно профильное. То есть это, по сути, единственная судебная журналистика, которая есть в России.
Судебная или постсудебная?
Судебная. То есть ведутся онлайны с политических судов. Материалы о полицейском насилии, о тюремном насилии, вернее, о насилии в тюрьмах и так далее. Вот. То есть мы с Надей основали 2 проекта – «Зона права» и «Медиазона». Сразу как вышли из исправительных колоний. И «Зона права», она как раз имеет цель, как проект, помогать юридически тем, кто в этом нуждается. А «Медиазона» – это СМИ с журналистами. И ну, с тех пор, как мы их основали, уже прошло достаточно много времени, 3,5 года. Я уже какие-то вещи и после этого сделала. Вот книжку, в частности, я писала в 2015 году. Ага. Уже после, в 16-м, например, я познакомилась с такой вещью, как политический театр. Есть такая группа «Белорусский свободный театр», единственное политическое искусство, которое есть в Беларуси, стране, которой...
Ничего, в общем-то, нету политического.
Ну вот, они есть. И мы с ними вместе сделали спектакль, в котором
вас топят в ванной. Я прочел, мне стало нехорошо. Это же тоже что-то запредельное.
Да, это достаточно запредельное ощущение.
Это делается для заключенных?
Это про свободу и сопротивление. То есть это про 3 истории, мою, Петра Павленского и Олега Сенцова. И, собственно, спектакль является частью кампании по освобождению Олега Сенцова. То есть... Не только через рассказ его истории, но также через сопутствующие выступления там, на совершенно разных площадках мы рассказываем про его дело.
А я прошу прощения, украинцы откликаются? Потому что ощущение, что Сенцов покинут, ну, прежде всего, теми, за кого он в сущности выступил. Или это ложное ощущение?
В Украине
вы выступали с этим спектаклем?
Нет, в Украине мы не выступали с этим спектаклем. Но есть такая группа Boombox, украинская, и как раз музыку к спектаклю написал их барабанщик, Саша.
Хорошо.
И да, то есть коллектив белорусский, я из России, музыкант из Украины, и вот в каком-то смысле это еще и такой жест совместный.
Хорошо. Давайте тогда сейчас вернемся, если можно, к самому началу. А для меня, наверное, самое начало, ну, вы понимаете, когда вас пишут, то иногда, я подозреваю, ложное создается ощущение, что вы очень православный, очень верующий человек. Ну, я вот просмотрел довольно много статей, готовясь к программе. Крестили вас в детстве, в сознательном возрасте?
Меня крестили в детстве.
То есть еще при советской власти?
Я родилась в 88 году, то есть перестройку. У меня в паспорте написано СССР в загране. Но это был последний год СССР.
Ну, последние 2 года.
Да.
Понятно. И вот тогда вас и крестили, к 1000-летию крещения Руси, видимо.
Я не выясняла точно возраст, но это было глубокое детство.
Глубокое детство. Почему создается ощущение, что вы православные? Потому что пишут, что вы с отрядом благотворительным даниловских волонтеров ходили в детскую психиатрическую больницу.
Ходила.
Но вы ходили в составе вместе, как православные?
Нет.
То есть вы как примкнувший к ним Шипилов?
Я вместе со своей подругой, которую вы знаете, ее зовут Оля, захотела быть волонтером именно в этой детской психиатрической больнице. В женском отделении.
И... Именно в этой больнице или именно с этим отрядом даниловским? Или там других не было альтернатив?
Больше никто не имел возможности туда попасть. И, в принципе, все это, как и большинство всего в моей жизни, произошло достаточно случайно. То есть...
Мы говорим промыслительно.
Понятно. Мы пришли вместе с моей подругой... на На такое мероприятие, в котором представляли свои проекты большое количество волонтеров. И одной из этих групп было движение «Даниловцы», действительно, при Даниловском монастыре православное, которые рассказывали о том, куда они ходят. И
из всего множества вам понравился вот этот вот, психиатрическая больница.
Это детская психиатрическая больница, она заслуживает отдельного рассказа, потому что я считаю, что то, что там происходит, это намного более страшные вещи, чем то, что происходит в исправительной колонии. Может быть, это сравнимо только с детскими исправительными колониями, но, по-моему, еще жестче. Так или иначе, я стала вместе с девушками ходить в психиатрическую больницу номер 6. И мы там рисовали, писали тексты, читали и так далее. То есть делали разные творческие вещи настолько, насколько позволяет состояние тех, кто там находится. Нужно понимать, что там находятся несовершеннолетние девушки, то есть до 15-16 лет. Минимальный срок, на который туда может попасть человек, это 2 месяца, минимум. Угу. И лечение, то есть преимущественно, это девчонки из детдомов, которые отличились бунтарским поведением. То есть так или иначе взбунтовались против директоров. И в качестве такого наказания их отправляют в психушку. 1, 2, 10, 15.
А психушка принимает?
А психушка принимает, да. И в качестве лечения... Вот вы, как человек, который знает, что такое диссидентство, применяется аминозин. То есть сильнейший транквилизатор, который применялся советской властью в карательной психиатрии.
Ну, вот на этом же месте сидела Валерия Ильинична Новодворская, которого это выхлебнуло в полной мере. То есть ваше отношение с церковью, я прошу прощения, как у католиков принято перед исповедью говорить, я последний раз исповедовался 220 лет назад, я 30 лет назад. Вы когда-нибудь в жизни исповедовались?
Нет.
О, вот теперь отношение с церковью становится сильно яснее. То есть это отношение такого культурного, доброжелательного соседства?
Ну, я не знаю, насколько соседство, я...
Ну, вы же в книжке пишете, что ваша акция – это не богоборчество, а
критика
это
института
критика церкви.
Института церкви, да. В современной России.
Но не богоборчество.
Не богоборчество.
Уже приятно. То есть не то, чтобы приятно. Иногда хочется, чтобы были богоборческие тенденции. Человек с Богом борется, значит, он ощущает его присутствие. Вот. А просто с, ну что, ну, институт церкви.
Я понимаю, о чем вы, но если вашу мысль спроецировать на политическую акцию, то мы рискуем получить то, что наша страна получила в начале 20 века, ну, то есть после 17 года. А это, я думаю, никому не понравилось.
О, в каком смысле?
Ну, в смысле взрывов, разграбления церквей, расстрелы священников, отправку их в концлагеря, те же самые и так далее. То есть страна
уже... То есть вам это не нравится? Я просто подозреваю, что для многих слушателей будет сенсацией, что группа «Пусть Рает» не разделяет убеждения Союза воинствующих безбожников.
Нет, не разделяет.
Хорошо, тогда можно... Значит, с церковью и воцерковленностью разобрались. Вы не молитесь, я прошу прощения.
Ну, мне кажется, это личный вопрос.
Ну, да. Вы будете отвечать только в присутствии адвоката. Хорошо, вопрос снимаю. Просто часто говорят, что, я думаю, что это неверное утверждение, что в окопах не бывает неверующих. Я знаю, что в концлагерях неверующие таки бывают, и вы это описываете. И мне интересно, насколько для вас опыт концлагеря был в этом смысле... Что-то позитивное это было или нет? Или только травма?
Ну, почему только травма? То есть я, когда писала книжку, как раз ставила целью прежде всего показать, во-первых, возможность сопротивления даже в тех условиях, которые созданы для того, чтобы лишить тебя и свободы, и способности сопротивляться. Во-вторых, я старалась сделать ее смешной. Вы не смеялись?
Я второй раз перечитаю. Будем надеяться, что... Нет, когда человек в концлагере, у меня как-то блокируется чувство юмора. Оно и так-то, в общем, маленькое.
Везде люди. Абсолютно везде.
Везде жизнь. А можно тогда чуть-чуть я отклонюсь от сценария? Везде люди. Но вы описываете структуру концлагеря, жестко поляризированную, на надзирателей и их жертв. Если употреблю слово «жертва», это нормально?
Нет, я бы так не сказала. Это осужденные и надзиратели. Осужденные и надзиратели, да. Это...
Но это противостояние?
Нет,
что
это
хуже?
Противостояние. Ну, то есть, в моем случае, да, это противостояние. Но в случае, как, собственно, вы могли прочитать, протест не является чем-то, что присуще женским зонам.
Ну, к мужским это тоже относится.
Нет, там есть культура протеста. Массовые голодовки и так далее.
Ну, эпизодически. Да, пожалуй. Я к чему это? Так из сценария противостояния вашего и из сценария симбиоза жертвы и палача, я бы сказал, какой сценарий нормальнее? Мне кажется, что сценарий противостояния нормальнее. Вы противостояли системе, вы защищали тех, кто не хотел защищать себя сам.
Ну, я думаю, что, в принципе, все мои действия с самого начала, то есть того первого дня, когда нас арестовали, это защита. Потому что нападала система в лице оперативных сотрудников, прокуроров, судей, дальше тюремщиков. Ну, то есть мне нужно было защищаться.
Насколько ненависть в этом играла роль? Вы ощущали ненависть к тем, кто вас гнобил? В книжке, в книжке этого нету, хотя сарказм чувствуется.
Ну, сарказм, да.
Сарказм – это не ненависть.
А вы говорите, других... не смеялись? А? Вы говорите, не смеялись?
Ну, все-таки не очень смешно, потому что хочется плакать. Но все-таки вот этот симбиоз, он нормален? Можно в этом смысле, как Буковский, сказать? Вы уж, наверное, знаете, когда вы выслали, спросили, сколько заключенных в СССР, он, не задумываясь, ответил 320 миллионов на тот момент населения Советского Союза. Можно сказать, что вот модель концлагеря, которую вы увидели, это в сущности российское общество в миниатюре. Симбиоз палачей и жертв.
Ну, вы спрашиваете, могу ли я назвать Россию тюрьмой?
Да. О, спасибо. Вы выполняете мою работу.
Наверное, нет, потому что даже когда я находилась в условиях заключения, я никогда не делала акцент на заключении.
То есть вы не можете тюрьму назвать тюрьмой?
То есть современная тюремная российская система – прямая наследница ГУЛАГа. По смыслу она осталась, эта система осталась абсолютно такой же. Это одна из причин, по которой у нас такой чудовищный процент рецидива. У нас больше 70% повторных преступлений. И... Так есть, потому что смысл не поменялся. Да, улучшились бытовые условия, но бытовые условия улучшились там с 70-х годов, с 60-х, в принципе, в стране. Да, у нас выбор стиральных порошков и так далее. Вот, то есть
капли нефти долетели даже до Перми.
Да такой, ну, в этом смысле, да. Ну, как, в той колонии, в которую меня отправили с самого начала, в Березняках, можете себе представить, то есть бараки, в которых живут осужденные по отрядам. В одном отряде примерно 100 человек, 100 женщин. Они спят в одной комнате, которая называется секция.
Сильно больше этого помещения, где мы сидим?
Секция?
Метров 50.
Ну да, она, в общем, примерно с этого помещения.
Угу.
Если убрать шторы. На эти 80-100 человек полагается 5 раковин. Горячей воды нет. Туалеты до моего появления были в еще меньшем количестве, чем раковины. И никак не отгорожены ничем. Не было никаких дверей, стен, ничего такого. И да, ну что, раз в неделю баня. Вот там есть горячая вода.
И четверг – голый день.
Четверг – это СИЗО.
А, это в СИЗО
это
только?
Это в СИЗО, это вот Московский СИЗО номер 6, пожалуйста, печатники, можно съездить на экскурсию.
Спасибо, нет, а что, уже есть такая услуга?
Нет, но снаружи посмотреть можно.
Да, снаружи я хожу по матросской тишине, по бутыркам и всюду вижу, тут сидел Кротов, правда, другой. Если вернуться тогда вот от России как тюрьмы, на это подталкивает, собственно, первая же страница вашей книги о революции. У нас возникла идея снять фильм о революции. Революция с большой буквы. Волшебная зима 11-го года. Снежная революция. Что о ней напишут в учебниках? Звучит неплохо, но где-то в середине книги у вас там Фидель Кастро упоминается.
Упоминается.
При фамилии Фидель Кастро?
Ну, у меня упоминается не Фидель Кастро, а его цитата.
Его цитата. А вы Ленина цитировать любите?
Не цитирую вообще.
И Фидель Кастро, вы понимаете, тоже, что между Лениным и Фидель Кастро,
да,
как между первой стопкой и второй, промежуток-то нулевой?
Понимаю.
Что за революционная романтика? Что тогда вы вкладываете в понятие революции? Или так, в 11-м году в понятие революции и сейчас вы вкладываете одно и то же?
Я думаю, что да. Если мы говорим про общий смысл, то да. Ну, то есть речь идет прежде всего о культурной революции, это раз. Во-вторых, о внутренней.
Для человека, который вырос в театре Вахтангова в «Принцессе Турандот», слово «хунвейбин» употреблялось, когда я был подростком.
Что?
Я вырос в эпоху культурной революции. То, что для вас история, для нас это было в кинохронике. Вот.
Ну, вы выросли в 60-е годы,
да,
и самое... они сильно отличались от тех 60-х, которые были на Западе.
Ну, культурная было... революция-то в Китае, она же была в 60-е.
Я не имею в виду культурной революции, вообще какая-либо, проводимая руками государства.
А, так.
То есть, в принципе, все то, о чем я говорю, это прежде всего жесты отдельных людей, действия конкретных людей, решения конкретных людей. Ага. То есть решение, как мне кажется, ну, то есть к вопросу о том, что такое революция, в принципе, это внутренний переворот, который дает импульс к действию.
Это и... на нашем церковном жаргоне преображение будет?
Да, наверное.
Ага, а по-исламски джихад?
Ну...
Это я знаю как историк просто. Действительно так, первоначальное значение слова «джихад» – это внутренний духовный переворот. Как Билли Грэм приезжал в Россию, в Советский Союз, это называлось «крусейд», «крестовый поход». Но он приезжал только с Евангелием и словом, и больше ничего. Вот. В религии нету, в принципе, стимула к насилию. И это мой
второй... Мне кажется, есть. Да. Ну, то есть обращать новых и новых людей. Это в каком-то степени такая, ну, то есть политика такого завоевания в каком-то смысле.
Минуточку, медиазона, пусть стирает. Это насилие?
Может ли быть вообще СМИ насилием? Ну, может быть, как бы, если это Первый канал, то да.
Не надо на ночь о Первом канале. Нет, минуточку, это принципиальный вопрос. Мы возвращаемся к акции в Храме Христа Спасителя. Потому что, ну вот, Алексей Сосна сказал, что не одобряю.
Я очень понимаю. Ну, то есть, не то,
что я не понимаю. Вот. Я скажу почему. Потому что я слишком много навидался и наслышался людей, которые даже о поцелуе говорят, что это форма насилия.
О.
Ну, серьезно? Это подростковый взгляд. Ну, почему подросток отворачивается от телевизора? Мамардашвили об этом говорил, что у него еще не задействован механизм любви. Поэтому он не понимает поцелуя. Ему кажется, что вот, ну, как у Достоевского подростка, вот она идет, всех расталкивает и так далее. Потом вдруг откровение, и он начинает, и все становится на свои места. И тогда уже, ну, ведь любовь со стороны может казаться скандалом, битьем посуды, насилием. Это традиционная базовая шутка юмора у человеческой культуры. Что они там делают? Какой шум и драка, позовите полицейского. Они любят. Я подозреваю, что абсолютное большинство людей, которые осуждали акцию «Пусть стирает», это люди, которые привыкли к тому, что весь мир – это та или иная форма насилия. Государство – это насилие, брак – это насилие, экономика – насилие. И ничего другого не дано.
Вы имеете в виду, вы о каких людях говорите, которые осуждали нас, вот так думают?
Да. Ну, я с ними разговаривал.
А за что они тогда осуждали?
За то, что люди, которые осуждали диссидентов, кстати. В августе 91-го года, я вас уверяю, на баррикадах стояло там 10 тысяч человек, а 140 миллионов других человек их осуждали, ни на какие баррикады не шли. Угу. Потому что это насилие. Надо все мирно как-то решать.
Мне кажется, что их осуждали даже не потому, что это насилие, а потому что крах Советского Союза казался там апокалипсисом.
Август 11-го года. Какой крах?
Нет, я не про 11-й.
А?
Я про...
А я про 11-й. Люди защищали свою свободу. Они вовсе не требовали роспуска СССР. Но человек ехал в электричке в Москву, чтобы встать на баррикады. Он один был в вагоне, все остальные были на стороне путчистов. Надо понимать пропорцию. Вы же, когда вышли в храм Христа Спасителя, вы нарушили эту пропорцию. Вы создали диспропорцию. Оказалось, что есть кто-то, кто нет. И вас же обвинили в насилии.
Я как-то, честно говоря, я не могу считать то количество вещей, в которых нас обвинили, но я могу точно сказать, что, в принципе, все эти обвинения, они... прежде всего транслировались через каналы телевидения.
Да, вы знаете, как говорится, Петров, вот давайте договориться не писать о зумкулах. Вот, первый, пропаганда, понятно, но пропаганда – это всего-навсего щит Персея, он отражает. Если внизу нету лучей, которые можно собрать и сфокусировать на первый телеканал, ничего не сфокусирует. И первый вопрос, который задавал вот типовой советский человек, оказавшийся в ситуации свободы Западу, и вам в том числе, откуда такая бездна агрессии? Вот вопрос к современному искусству.
У кого агрессия?
У вас?
У меня агрессия.
Вскочили на лобное место, на троллейбус. Вот есть музей.
А что с музеем?
Вошли, посмотрели. Искусство не должно скакать в храме. Это агрессия по отношению к храму.
В смысле, акционизм существует достаточно давно, как минимум уже там лет 40.
Кто слыхал об акционизме до Ельцина?
Я не знаю.
Никто, отвечаю. Ну, кто слыхал, уезжал на Запад.
Хорошо, то есть, если вы говорите про такую агрессию, которая противопоставляет там политическую акцию посещению музея, то, это просто, странно и... Нужно там открыть Википедию или книжку почитать, или что-то вроде этого. А если жестом агрессии считается то, что мы перепрыгнули через заборчик и находились на Сле, то это уже другой разговор. Я тоже не считаю, что это агрессия.
Это не агрессия. Я пытаюсь понять, действительно, почему осуждение в ваш адрес было таким сильным. Вы понимаете... классический вот эталон российской жизни. Мать, которая трехлетнему ребенку кричит на улице «козел», «не отвлекай меня», она говорит по телефону. Она считает, что ребенок агрессор, ребенок проявил насилие над нею.
Да нет, это просто нервы.
Какая вы добрая, Мария Владимировна, честное слово. Просто нервы. К Путину вы такой доброты не проявили.
А Путин не является чьей-либо мамой или папой. Он
как?
Является политической фигурой. То есть он является человеком, которому делегирована политическая власть. И мы не обсуждаем те или иные его черты характера. Вот, то есть, некоторые обсуждают, но это отдельный разговор.
Это очень обидные ваши слова.
О его политических действиях.
Делегировали. Да вы что? Власть нельзя делегировать.
Хорошо, она им
захвачена. Самодержавная власть.
Она им захвачена.
Фух, спасибо.
Она им захвачена, но, в принципе... Почему на Западе, и в Европе, и в Штатах институт политической репутации является одним из там ключевых? То есть, если политик теряет репутацию, он теряет все позиции.
Почему?
Потому что политиков там выбирают. То есть, очень просто.
Все, вот видите.
Очень просто. В данном случае, ему не нужно... И сейчас это, кстати, мне кажется... С этим сроком 100% ясно, даже держать лицо перед Западом. То есть, если накануне...
Давайте оставим верхи.
Почему? Мы были амнистированы, например, накануне Олимпийских игр. Да, это...
Вы знаете, я боюсь, что вас амнистировали не накануне Олимпийских игр.
Накануне
вас амнистировали накануне вторжения в Украину. Это был более тонкий расчет, более дальновидный ход, мне кажется. Вы понимаете, вторжение в Украину планировалось не за неделю, не за две. Оно планировалось за годы. Я подозреваю, что Олимпийские игры были приурочены именно к этому действию.
Не, я не думаю, что это планировалось годами. Я думаю, что это...
Вы сколько времени свою акцию планировали? Неделю?
Нет, больше.
Вот. Так это одна акция на 10 секунд. А вторжение заняло полгода. Умножьте, насколько раньше надо было это планировать.
Не знаю, у меня другая точка зрения. Мне кажется, что это реакция на Майдан. Такая достаточно имперская реакция на Майдан.
Так Майдан раньше был. Вот тогда и начали планировать. Это же не первый Майдан. Ну хорошо, давайте, это вопрос дискуссионный. И это к чему? Ваше поведение – это классическое поведение Горбаневской, которая тоже на этом месте сидела в нашей программе.
Она помогала мне, пока я была в Березняках. Телефоны во многом тоже...
Да. Это поведение, которое большинством абсолютно нормальных людей рассматривается как агрессивное. Раскачивание лодки. Вы делаете хуже всем. Вы делаете хуже своему ребенку. Вы делаете хуже родителям, там, мужу. В общем, вы нарушаете систему. А зачем? Это бесполезно. Откуда у вас интуиция, что результат может быть? Это вопрос веры, потому что в вашей книге, на самом деле, слово «вера», оно возникает в начале, в самые ключевые моменты. Ну, смотрите, мы верим в то, что Путин, если его как следует уколоть булавкой взад, подскочит со своего президентского стула, подскочит и подскачет к черту, извините, пожалуйста, что я ругаюсь в присутствии священника и дамы. Это вера? Это рациональное знание или чистая вера? Какие у вас были основания думать, что он подскочит? Рациональные аргументы.
Ну, здесь, во-первых, употреблено слово «мы», и здесь идет речь и о нас, может быть, как о коллективе, и о нас в более широком смысле, о всех тех людях, которые выходили на площадь в конце 2011 года, в начале 2012 года.
Да, вы мне будете рассказывать. Хорошо, да, вот, выше чуть-чуть. Внезапная вера в возможность перемен. Конец цитаты. Когда у человека внезапная вера, это обычно называется обращение. Революция в переводе на латинский язык. Обращение от незнания к знанию. Но в 2011 году от чего мы обращались? Или вы... Вот. Это был странный, мне кажется. Я выходил на площадь, я смотрел на людей. У всех была надежда, но веры не было. Была большая надежда, но не было идеала, потому что идеал честных выборов – это не совсем идеал.
Ну, это понятно.
Это пустая надежда, и в этом смысле она вызывала большой скепсис. А у вас скепсиса не было. И нет, как я понимаю. Я завидую.
Да нет, почему? Во мне, ну, то есть, если мы говорим про мои чувства, да, у меня много всего...
Вера – это не чувство, вера – это
нет, про скепсис,
градус жизни.
Про скепсис, да. Здесь вопрос, наверное, в том, что ты чувствуешь сильнее, что ты выбираешь, и как-то, ну, я не знаю, то есть, испытывала ли я скепсис. Наверное, он был в каком-то там... Я вообще очень много всего испытываю. Просто важно, что ты делаешь. Какое решение ты принимаешь?
Ну, ведь на площадь тогда вышло почти 100 тысяч человек. Ничтожно мало для любого европейского города, но очень много для России, для Москвы даже. Вот. Половина из них были, я думаю, стукачи и агенты, засланные посмотреть, что и как.
Да
я смотрел на лица. Мария Владимировна, ну, честное слово, даю кусочек мизинца на отсечение. Ну, честное слово, вы что думаете, ГБУха спит?
Нет, ну, я бы не сказала, что половина людей...
20%.
Я не знаю.
Агенты – это еще ладно. Но когда на трибуне выступал националист в чистом виде, ну, что это такое? Отец Глеб Якунин стоял у самого края, потому что принципиально мы без диссидентов. Это же была принципиальная фишка 2011 года, что мы без этих. Это что, само собой родилось, вы хотите сказать? Отказ позвать Ковалева, отказ позвать Подрабинника. а под Рабине кто вас защищал? А его не позвали тогда. Хорошо, не будем о грустном. И все-таки, храм Христа Спасителя, как вы совершенно четко подчеркиваете, казенное учреждение, как сейчас говорят. Это секулярная собственность, это не собственность церкви. Да. Во-первых. Во-вторых, я лично всегда вспоминаю слова отца Александра Мени, который говорил, что если уж такой храм взорвали, то, наверное, на то была воля Божия. А если его восстановили, да еще так безобразно, то уж верно, это была воля человеческая, а не Божия. Но, например, я как историк вас заверяю, святейший патриарх Кирилл, человек разнообразный, скорее всего, очень тесно связанный с тайной политической полицией, но он не агент. Это недоразумение. Отец Глеб неверно идентифицировал кличку Михайлов. Она не совпадает, если проверять, кто куда ездил.
Да, то есть на его словах, по сути, я основываю свои.
Все так делают, а я всех поправляю. Угу. Это не очень принципиальный момент. Для вас что было важнее? Вообще, вот на ваш взгляд, что он агент функции ЧК или что ЧК функция церкви? Вам за кого больше, собственно, обидно? Что вы считаете первоисточником зла? ЧК или верных рабов ЧК?
Я не считаю, что церковь должна соприкасаться со спецслужбами настолько тесно. И я не очень понимаю.
Она вообще не должна с ними соприкасаться. Но встает вопрос. У вас поразительная толерантность, извините за это либерастическое слово, к вертухаям, к помрежима, к людям, которых нормальные заключенные, я думаю, может просто вот ненавидеть и больше ничего. У вас как-то ирония защищает от ненависти. Что мой отец о них говорил, я передать не могу предами, пресвященники. А на патриарха вдруг не хватило. Почему вы, как говорится в старом советском анекдоте, почему вы решили начать с нашей парикмахерской?
Не поняла.
Не знаете этого анекдота?
Нет.
Ну, в парикмахерской женщина кричит, система сгнила, все рушится, все надо менять. Выходит за парикмахер и говорит, ну, все, конечно, верно, но почему вы решили начать с нашей парикмахерской? Вот. Почему вы пошли в храм Христа Спасителя, а не пошли там в Останкино? Все-таки на телевидении, небось, больший грех-то, чем на церкви, или нет?
Ну, во-первых, акция в храме Христа Спасителя Богородицы Путина при Гане не была первой, она была четвертой.
Да.
И до этого мы были на Лобном месте, на Красной площади, с песней «Путин зассал». И, собственно, тогда про Пусть Рает появились первые публикации. То есть, если условный кто-то мог бы нас заметить, то они нас заметили после этой акции. К тому же нас задержали. Мы там 4 часа провели в ОВД, и, ну, понятно, что после любого задержания ваши данные остаются данные.
Но это еще Пушкин сказал, и на тата-то самовластие напишут наши имена.
Да, ну, я думаю, что менты не делают обломков самовластия, когда переписывают паспортные данные.
Это такое лего самовластия. Это не обломки, это детальки. А все-таки...
Ну вот, и следующая акция, собственно, была акция «Панк-молебен. Богородица Путина прогони». Почему? То есть...
Выбор-то ведь был.
Выбор был.
Вот сказать, куда бы я пошел, если бы я был таким же смелым, как вы? Mm-hmm. Ну, вот полкилометра к военному министерству. Все-таки главная беда России, ведь не церковь. Это как у Казьмы Прудкова. Полковник и полковой священник. Ну, кто все-таки из них-то старший-то? Полковник.
Но нужно понимать, что Пусть Рает, по сути, не создавали события, но то есть во многом там и на личном уровне, и на уровне коллектива, а реагировали на то, что происходит. И если вы вспомните, и даже в книжке мы говорим об этом, та политическая повестка, которая была зимой 2012 года, 11-12, да, то есть в декабре 11-го, январе 12-го, была достаточно сильно заполнена церковными элитами, такими как патриарх Кирилл и, собственно, все...
Она была, но...
Который прямой агитировал, который...
Ну, да.
То есть, ситуация с поясом Богородицы, которую,
нет,
мне
вопросов.
Кажется, не
обсуждал... Я все прекрасно помню. И программу мы об этом делали. Разгул суеверия, ханжества, магизма и язычества и политизированность церкви – нет вопросов.
Я даже ярлыков как бы постаралась не клеить, вот, просто это…
Вопрос иерархии ценностей. О войне в Грузии – ни слова. Прокатило, как будто бы ее не было. Это и на Украине даже не очень заметили, но они за это поплатились. Война в Чечне, которая длилась все 2000-е годы, и люди делают состояние, проводят акции и так далее. Наконец, и вдруг почему-то вот эти вот выборы, псевдовыборы, противные, омерзительные, и вдруг народ встает на дыбы. И уже тогда был вопрос, если люди про войну не говорят, а про фальсификацию на выборы говорят, значит, у них, видимо, искажена как-то иерархия ценностей. Они хотят честности, но не хотят мира. Что это напоминает? Это напоминает Гитлера, который обличал Веймарскую республику, что она коррумпирована, и она была коррумпирована, и он требовал честных чиновников. А мира не требовал. И что из этого вышло? И оказалось, что движение 2011 года оказалось бессильно перед вторжением в Украину. Ему нечего оказалось сказать. А церковь обличать нет вопросов, можно и сейчас. То есть антиклерикализм, оказывается, не то чтобы совсем ложным ходом, но это удар не в сердце дракона. Это вы ему, дракону, в хвостик. Как есть анекдот про бабульку, которая в храме подводит ребеночка к иконе Георгия Победоносца и говорит: «Дитятка, поцелуй боженьки хвостик». То есть вы били вот куда-то в хвостик. А ведь шанс ударить, он один раз, два раза, вот так, чтобы вас услышали, это почти исключено.
Мы просто делали акцию.
А почему именно на эту тему, на церковную?
Я еще раз повторяю, мы реагировали на те политические события, которые происходили. Мы просто делали акцию. Мы не думали, что мы спустя 6 лет будем ее обсуждать. Мы не думали, что за нас будут заступаться известные люди. Мы не думали, что будет возбуждено уголовное дело. Никто этого не ожидал.
Это понятно. Почему не война вас поставила на дыбы?
Какая конкретно война?
Грузинская. Извините, Россия единственная страна.
Это происходило в 2009 году, по-моему.
Вы даже год не очень помните.
Восьмой.
Август 2008 года. Это был первый нравственный обвал, когда в целом, в том числе люди демократических убеждений, приняли правительственную версию, что это миротворчество.
Ну, я
вам
помню,
уже было
про
все-таки
схемал,
не детство.
И мне тогда было 20 лет.
20 лет. Это уже...
Да, моему сыну было 2 года.
Вот. Вы уже взрослый, Матрона.
Я еще не поступила на тот момент в институт. Поступала. Как-то вот такой была моя жизнь. И, в принципе, то, как я начала заниматься каким-то активизмом, это было экологическое движение «Спасем Утриш». Да. Вот. То есть мы собирали подписи, организовывали пикеты. Я участвовала в экологических митингах, мы защищали лес.
А я прошу, вы бы сейчас, вот оглядываясь тогда на эти годы, 10 лет, кстати, уже, вы бы сказали, что у вас расширилось сознание?
В каком смысле?
Кругозора. От своего садика к заключенным, которые, оказывается, есть и страдают.
Не, ну я не ходила в садик.
Нет, от садика я имею в виду леса, лесочка.
Но он довольно большой, это 10 километров, и он уникальный.
10 километров – это неплохо, но Мордовия – это огромный лес с огромными концлагерями. Это все-таки более важная проблема.
Я не была в Мордовии.
А я был в концлагерях. Это очень малоприятно, когда ты сидишь, и твой отец топит печку на свидание отличным дубовым паркетом. Они его производили. Угу. Вот этим-то... Этот паркет в Москве за любые деньги бы купили. Они им топили печку. Но вы же сейчас проект «Медиазона». Это же не экология, это уже совсем о другом, это уровнем выше.
Я не делю жизнь на уровни, не думаю, что... Ну, то есть,
совсем?
Важно все, что я делаю. Ну, то есть, как можно так сравнивать? Я не сравниваю так.
Ой, ну, про пирамиду Маслоу там... Нет. Всякое такое. Ну, выбор же, вы говорите, вы делаете.
Да. Но это это происходит практически в каждый момент, и особенно в те моменты, когда ты совершаешь какие-либо политические действия.
А что тогда для вас слово «политическое»? Я скажу, что для меня, если хотите. Вот. Для меня политика от слова «поле» – это искусство, ну вот как у вас в книге есть. Люди не считают, что от них что-то зависит. То есть они отсутствует общество. Это то, о чем часто говорят вот в Левада-центр, что люди выходят, скажем, на экологические акции против переселения и так далее. Уже 27 лет как можно выходить, и люди более-менее выходят против вонючей свалки. Но из этих пятен выхода никак не образуются новые качества. Вот каждый раз все напрягаются, что сейчас пойдет, наконец, лес. А он просто уезжает за границу, и все. Вот. Ну, лидеры. Вот. И все, значит, вот этой политики нету. Есть местечковость, есть групповой эгоизм. А вот этого превращения моно в поле не происходит. Для вас что такое политика? Ведь у вас-то произошло превращение, мне кажется. Вы-то пошли дальше, чем белоленточные движения, и намного дальше. Или вы не так на это смотрите?
Не так на это смотрю.
А как?
Ну, я никогда не стала бы говорить, что какое-то действие незначительное, что кто-то недостаточно людей вывел на площадь, кто-то там...
Нет, вопрос не о количестве, вопрос о качестве. Но когда тот же Навальный, обсуждая «Пусть сирает», юлил и говорил, что он, в принципе, согласен с отцом Всеволодом Чаплиным и так далее. Он не хотел потерять тех, кто вас осуждал. Его можно понять. Но назвать это политикой трудно. Политик должен защищать правду. Правда заключалась в том, что не должно быть ни такой статьи, ни таких судебных, псевдосудебных расправ.
Мне кажется, судить людей, как бы говоря о том, что тот сказал недостаточно сильно, тот недостаточно заступился... Но это не то, что надо делать. Нужно смотреть на то, на что люди смогли пойти.
Ой,
это важно.
Доброе. Это поучительно. Хорошо, наверное. Но все-таки в театре вы в Белоруссии.
Нет,
значит, вы здесь не находите поддержки?
Нет, почему? Нет, это было мое решение сделать совместный проект именно с этим театром. Потому что я считаю, что они очень крутые. Потому что они абсолютно уникальные. И Белорусский свободный театр – это отдельная рассказ.
Белорусский свободный театр, честное слово, звучит как императорское человеколюбивое общество по Пушкину.
Да, они…
Ну, звучит красиво. Сразу интерес появляется. Белорусский свободный
театр.
Ну,
да.
Театр-то…
В гараже
вся
они
жизнь
показывают.
Театр.
Зрители встречают на соседней улице. Все зрители должны с паспортами приходить.
Да, и с допровской корзинкой.
У них, ну, поскольку неоднократно полиция врывалась, а если у тебя с собой паспорт, то тебя будут меньше держать в отделении, чем если у тебя нет никаких документов. У них бронированные окна. И, то есть это все небольшое помещение двухэтажное, которое раньше было гаражом. И это далеко не первое их помещение. Их переселяли, выселяли. Много всего с ними происходило. Одновременно с этим часть спектаклей за границей они показывают на очень крутых площадках. То есть и в Лондоне, и в Австралии, и в Штатах, и так далее.
Ваша крутость изумительна. То есть полицейские вынуждают посетителей приходить с паспортами, но вы... кратки. И просто говорите, приносите паспорт.
Кто, я?
Да.
Почему я говорю, приносите паспорт?
Ну, вы сейчас об этом говорили, что приходит с паспортами.
Приходит с паспортами, да. Но я это все увидела своими глазами, когда приехала в Минск репетировать.
Но в лагере вы же сопротивлялись. Вы
да.
В какой-то момент вы заняли позицию сопротивления?
Ну, вообще, наверное, весь срок.
Да. А здесь люди не сопротивляются, и вы, тем не менее, кратки.
В смысле, они не сопротивляются, они более чем сопротивляются.
Выполняют приказы, приходят с паспортом.
Они не выполняют приказ. Они, в принципе, как бы это вам объяснить? Вы, допустим, вы идете на митинг, вам лучше взять документы, правильно?
Никогда.
Ну, окей.
Я никогда не пойду на митинг с рамками. Потому что это унизительно.
Хорошо, допустим, это не вы, а кто-то еще. Люди чаще всего, вот к чему я говорю, что люди чаще всего берут документы, и там это делают зрители, потому что они...
Чтобы не могли задержать за натрису. Ну, хорошо, я примерно понял.
Да.
Чуть-чуть совсем времени осталось. Тогда короткому человеку не могу не задать вопрос.
Я короткий человек?
Да.
Интересно.
Но, во всяком случае, вы сильно более короткий, чем я, а это... Ну, правда, это нетрудно, верно. Хорошо, а все-таки вот то, что в вашей книге, у которой почему-то латинское название, английское.
Английское.
Текст на русском, скажу сразу
текст
слушателям. То, что в вашей книге меня поразило, это как раз вот живое ощущение, что вы, и выйдя из зоны, вместо того, чтобы это забыть и не вспоминать, как многие заключенные делают, это стало частью вашей жизни. Вот того человека, о котором писал Чехов, что он ходит и стучит, должен бы стучать, обычно выгоняют. Он при вас. Совсем-совсем вы не чувствуете, что есть еще огромный невидимый мир, внутри которого мы, как СИЗО, и что этот мир тоже к вам стучится?
Как это?
Религия, вера настоящая. Вера не в то, что Путина можно сковырнуть какой-то акцией, а вера в то, что до вас стучится некто. Никогда не приходило?
Ну,
вот это вот ощущение.
Ну, разумеется, мы... Я понимаю, о чем вы говорите.
Только не говорите, что это личный вопрос. Это личный вопрос,
но... Нет, это не личный вопрос. Я, разумеется, понимаю, о чем идет речь. И, в принципе, наверное, в какие-то... И самые тяжелые моменты мы все равно понимаем, что если у нас есть силы, внутренние силы, на то, чтобы говорить правду, на то, чтобы сопротивляться, на то, чтобы, в принципе, понимать происходящее и сохранять рассудок, значит, мне кажется, эта сила, она все-таки дана кем-то, а не полностью... произведена нашим организмом.
Спасибо. На этом мы заканчиваем «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Сегодняшней нашей гостьей была Мария Владимировна Алехина, одна из участниц выступления группы «Пусть сирает» в Храме Христа Спасителя. Сегодня актриса в Белорусском свободном театре, одна из руководительниц проекта, который помогает освещать судебные процессы в России, помогает осужденным, помогает всем, кто страдает от несправедливости и беззакония. Всего вам доброго. Вел программу Яков Кротов.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Культ личности». Премьера каждую субботу в 18:05, сразу после выпуска новостей, и повторы в течение недели. Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Выпуски, которые вы не успели посмотреть, ищите в YouTube на канале «Радио Свобода» плейлист программы «Культ личности».